В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. 21 января 2020 года. Василий Лашкин в прямом эфире в Москве на радио Теос в 12 часов дня. И вот уже второй раз в этом новом 2020 году, пока еще относительно новом, хотя все-таки довольно дождливом, скажем так, году, мы с вами читаем книгу пророка Исаии. Сегодня мы читаем, пожалуй, одну из самых знаменитых глав, 53 главу этого пятого Евангелия, как о нем говорят богословы. И я назвал бы эту передачу таким странным словосочетанием. Я бы даже осмелился назвать его парадоксальным. Бессильное всемогущество. Такой цитатой, которая, пожалуй, будет обозначать все, о чем мы сегодня будем говорить, будет знаменитое двустишие Пастернака. «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа». Итак, 53 глава пророка Исаии, в которой все, заметьте, все глаголы, относящиеся к будущему, не будем забывать, что это пророчество, употреблены в прошедшем времени, и это завершенное действие. Странный взгляд в будущее для нас, в котором все носит характер заключительный, окончательный, я бы даже сказал, безоговорочный. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Трудные времена, в которые мы живем, тем не менее, на мой взгляд, именно в эти трудные времена открываются великие возможности для духа человеческого. Какими бы тяжкими они не были для нашей души, потому что вопрос о Христе, вопрос о том, кто поверил и кому открылось это бессильное всемогущество Христа, сегодня актуален как никогда, как он был актуален в дни Второй мировой войны, когда появлялись вдруг такие потрясающие люди, как Дитрих Бонхёфер в Германии, как Анна Франк, как мать Мария Кузьмина-Караваева. В них открылась эта мышца. Они поверили в это бессильное всемогущество. И вот мы в прошлой передаче говорили об этом безобразном лице и об этой прекрасной походке, об этой красивой поступе и об этой изуродованной внешности. И сегодня мы как бы продолжаем эту передачу с точки зрения вот этих так называемых мессианских пророчеств, пророчеств о Христе, которые в Исаии обретают совершенно потрясающую силу почему-то именно сегодня. Сегодня, когда сознание человека, причем в том числе и религиозное сознание, отлучается от вечности в силу невероятно крепкой привязанности ко времени. 53 глава книги пророка Исаии указывает нам на личность Христа, помазанника Божия, Господа, Спасителя, Царя, Раба, Сына. Все эти титулы приписываются Ему, Христу. Личности во всех смыслах этого слова парадоксальной и феноменальной. Сын человеческий и Сын Божий. И для меня, вот я когда думаю об этих строках, когда я думаю о том, как объяснить людям вот это бессильное всемогущество Бога, кто поверил, кому открылось, для меня эта личность предстает прежде всего в контексте с немыслимой, совершенно немыслимой для нас с вами внутренней цельностью, которая нам почти недоступна. Это та самая цельность, к которой стремился апостол Павел, как он об этом писал в послании к Филиппийцам, 3 главе. «Стремлюсь, не достигну ли я». Говорю, не потому, что достиг, да, если эти строки читать внимательно. И иногда я думаю о том, что представление о незнакомых нам людях очень часто можно хоть каким-то образом, пусть не окончательно, сформировать, исходя из того, кто им верит. И я хотел бы это сегодня так, знаете, перевернуть. Кто поверил Сталину? Кто поверил Гитлеру? Кто поверил Наполеону? Мелкие души, трусливые сердца, амбициозные характеры, которые вдруг решили, что вот теперь, наконец, мы можем добиться силой того, на что нам не хватало ума. Ведь поверили же 50 миллионов немцев Гитлеру. И я вот подумал, действительно, можно многое узнать из того, кто верит тому, кого мы не знаем. Если мы знаем их, мы можем в каком-то смысле понимать, почему они верят тому или иному человеку, который ведет их, как им кажется, к успеху, к славе, к достатку. И я подумал, наверное, сегодня, когда мы живем во времена тяжкие, как описал апостол Павел, трудные, жестокие времена, когда, по словам Спасителя, беззаконие душит любовь. Мне вдруг думается, а не является ли вот это состояние современного ума, в том числе и религиозного, результатом отказа от веры в того Христа, о котором говорит пророк Исаия. Того, в котором нет ни вида, ни величия, того, от которого отвращают свой лик успешные и здоровые, того, кто причислен к больным и слабым. Вот недавно прочитал исследование, довольно любопытное, экономисты и довольно известные описывают современное сознание, американское в данном числе, потому что это американское исследование, и речь идет о потребителе американском. Знаете, поразительно, 11 часов в среднем в день послушайте меня внимательно, 608 минут средний американец тратит на шопинг онлайн. Ну, то есть человек ищет что-то в интернете, потом начинает попутные товары искать. И, то есть проводит время в виртуальных магазинах человек столько, если говорить сегодняшним языком. И один из ведущих вот исследователей, Леонард Джейсон Караян, экономист, пишет: наше главное тождество – это тождество потребителя и покупателя. Женщина уже не мать, а мужчина уже не отец или муж. Он, мы уже не рабочие, не капиталисты. Человек отождествляет себя с тем, что он потребляет. В том числе, уж простите меня за такое высказывание, и на рынке религиозных услуг. Люди по церквям ходят, как по магазинам. Где какая служба, где какая проповедь, где что нравится, где не нравится. А люди все время меряют себя тем, что они потребляют. Было время, когда люди мерили себя тем, что они производят. И это тоже не всегда правильно, но, по крайней мере, человек мог сказать о себе, что он тот, кто делает автомобили, или сеет хлеб, или растит детей. Сегодня человек меряет себя и других тем, что он покупает. И, в общем-то, уже не важно, как он это зарабатывает. И, к сожалению, вот эта, если можно так выразиться, парадигма, она и религиозный мир захватила. И люди все больше и больше озабочены в том числе и предоставлением тех услуг, которые будут потреблять люди, которые приходят в собрание. И получается, что такой незаметный после Второй мировой войны произошел сдвиг в экономике, очень серьезный, который, кстати говоря, повлиял на политику, который состоит в том, что Постепенно, не производство стало двигателем экономики, а потребление. И это, в общем, не может не пугать. И вот здесь я вспомнил страшные слова апостола Павла. Кто не любит Христа, тому анафема. И само по себе слово, оно страшное. И на самом деле, если мы отворачиваемся от этой боли, бессилия, слабости, в которой облегся Спаситель, то мы живем в этой окаянности потребительского отношения к жизни. Знаете, вот такой термин «неприкаянная душа». Проклятое существование, неизбывная судьба. И я думаю, все Евангелие, оно пропитано вот этой пепельной грустью, этого бессильного всемогущества, которое взывает к нам этими словами пророка Исаии. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Знаете, недавно вот перечитывал потрясающую книгу Сигизмунда Крыжановского «Возвращение Мюнхгаузена». Довольно любопытная книга, напечатанная уже в, там, где-то в конце 80-х годов, хотя и написанная в 20-е годы 20 века. Многие тогда писали в стол, такие писатели, как Платонов, в том числе и Крыжановский. Малоизвестный писатель, но от этого он не стал менее полезным, на мой взгляд. И вот там главный герой романа «Возвращение Мюнхгаузена», конечно, знаменитый барон, рассуждает очень любопытно, беседуя с философом. тех пор, как я, простите, с тех пор, как не я выпрыгнул из я, ему следует почаще оглядываться на свое оттуда. И я думаю, здесь такая фраза любопытная. Не я, которая выпрыгнула из я и забыла о том, откуда. Честертон это другими словами выразил. Он сказал, что мы все упали с такой огромной высоты. Мы уже не помним, откуда, знаем, что упали. И вот это, и если раньше эта проблема была очень острой для сознания, свое уроненное, я так говорю, но не утраченное достоинство, эта проблема человека толкала к Христу, к его обаянию, которое было за вот этим, за этим лицом, которое как кремень. Вспомните, как Исаия описывал Христа. Мы с вами уже сколько говорим об этой личности и видим, что портрет ее создать по-человечески невозможно. Об этом Лесков замечательно пишет в своем знаменитой своей повести «На краю света». Там один из героев этого рассказа показывает разные портреты Христа. И невозможно. Даже как любая фотография, она не передает человека до конца, какую-то одну сторону его характера. Где-то взгляд, где-то выражение лица, где-то улыбка, где-то, наоборот, морщины. Каждый раз это лицо меняется. И вот живое лицо Христа у Исаии предстает нам и твердое, как кремень, и обезображенное. И эти красивые ноги. И мы вдруг понимаем, что он пришел-то оттуда как раз, откуда вышло наше не я, из нашего я оно выпрыгнуло. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. И нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его. И не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. И тем не менее, он единственный, слышите, кто может решить проблему греха, отделяющую человека от Бога. И здесь это вот это мощнейшее «но», который открывает эту тайну бессильного всемогущества. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Знаете, сегодня, когда очень часто, знаете, на сегодняшнем религиозном сознании проецируется мысль о том, что мы вот поверили Христу, и теперь мы добьемся успеха, теперь мы себя реализуем, теперь мы можем потреблять еще больше и брать от жизни все, что угодно. Глупость это. Мир с Богом – штука куда более глубокая, чем поверхностный успех в этой жизни или психологический комфорт, во имя которого сегодня люди предают и продают свою душу. Я вот думаю, а что имел в виду апостол Павел, когда говорил «все могу в укрепляющем меня Христе», ведь не успех же, не благополучие и не психологический комфорт. С этим у него как раз всегда были проблемы. Извне страхи, внутри сомнения. Почитайте вот уже жизнь апостола. И я вот подумал, мир, который ориентирован на потребление, этот приходящий мир, лежащий во зле, как говорит апостол Павел, в котором толпы людей управляются страхом и похотью, этот мир, знаете, он как оседает, как выразился Клиффорд Саймак, фантаст, этот мир оседает, как он пишет, ослабленный, истощенный мир, не сознающий ни своей слабости, ни тем более ее причины. И оседает он настолько плавно, что даже не заметит своего падения и спохватится только тогда, когда будет разрушен полностью. Бессильное всемогущество Христа. Кто сегодня поверит Ему? Кому откроется мышца Господня? Кому откроется эта тайна этих слов апостола Павла, когда я немощен, тогда силен? А Мандельштам выразил это потрясающе в своем стихотворении. Когда мозаик никнут травы, и церковь гулкая пуста, я в темноте, как змей лукавый, влачусь к подножию креста. Я пью монашескую нежность в сосредоточенных сердцах, как кипариса безнадежность в неумолимых высотах. Какие потрясающие слова! К кресту мы ползем в своем бессилии, понимая, что только там мы обретаем главную силу. Силу оставаться человеком. Не просто потребителем или производителем, но человеком. В высшем смысле этого слова. И даже Высоцкий при всем довольно определенном своем отношении к жестокости, злу, силе и насилию. Посмотрите, как он аккуратно обошелся с Христом в этой знаменитой фразе из своей песни. «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». И меня эта фраза, когда я был совсем подростком, услышал эту песню первый раз, меня она просто как гвоздем проткнула. Вот оно, бессильное всемогущество Христа. Почти шесть лет назад я лежал в больнице, там одну несложную операцию мне делали, и, знаете, такой хороший был повод убедиться в том, насколько хрупко вообще наше благосостояние, здоровье, настроение, насколько мы вообще хрупкие. Вокруг лежали больные люди, некоторые в довольно тяжелом состоянии. И я понял, что все наше отношение, ощущение здоровья, там, благополучия, комфорта – это вещи настолько относительные. И да, слабость, в том числе и физическая, она отвратительна. Но мы не можем и не имеем права отвращение к этой слабости физической, внешней, переносить на нашу внутреннюю жизнь. Вы знаете, у нас живет вот эта скрытая подлость, и часто смотришь на людей, вот я тогда, помню, находился, и иногда, знаете, такое примешивалось к этому чувству сострадания, жалко человека, когда он страдает, с таким другим чувством смешивается. Мы как бы рады, что страдаем не мы. И все это очень сложно. И вот на этом фоне портрет, духовный портрет Христа, который перед нами демонстрирует пророк Исаия по вдохновению Духа Святого, употребляя, я еще раз повторю, все глаголы в прошедшем времени. Этот портрет потрясающе привлекателен для того, кто понял и на себе ощутил всю силу человеческой немощи. Я имею в виду немощь нравственную, не только физическую. И вот это внутреннее обаяние Христа кроется за этим бессильным всемогуществом. Открылось в этих потрясающих словах Пастернака: «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа». И вспоминается почему-то, наверное, к месту, слова Христа, обращенные к плачущим о нем иерусалимским женщинам, когда он шел мимо них и нес свой крест. «Вы зря обо мне плачете. Вам лучше бы плакать о себе, потому что если с зеленеющим деревом такое делает, то что же будет с сухим?» И вот сквозь этот страх и отвращение, которое мы испытываем, глядя на болезнь, немощь, бессилие, проступает эта сила, невероятная сила Христа. И ты понимаешь, что такую жизнь нельзя убить. Она должна воскреснуть. И когда мы читаем эти страшные строки о том, что он был изъязвлен за наши грехи, подвергнут страшным мучениям за все наши беззакония, мы понимаем, как глубоко грех утвердил в наших душах так называемое право на счастье, во имя которого сегодня творится столько зла, столько разрушается семей. И вот современное сознание, оно, на мой взгляд, отличается тем, что оно очень жестко фиксирует это право на счастье и очень сильно умаляет ответственность человека перед вечным светом. В оригинальном тексте пророка Исаии вот это слово «изъязвлен», да, и «мучим», можно прочитать так: «Был пронзен насквозь и разбит на куски одновременно». Вот она цена, плата за мир человека с Богом. Цена, которую мы сами никогда не в состоянии будем уплатить. Хотя бы в силу того, что нет в нас той самой потрясающей внутренней цельности, о которой мы мечтаем. И неужели мы осмелимся думать, что все это только ради того, чтобы мы счастливы были здесь, на земле? Какая глупость страшная! И как ее обличает апостол Павел, когда говорит, что если в этой только жизни мы надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. О, это бессильное всемогущество Христа! Сколько чудес, сколько света было явлено благодаря Нему, тех людях, которые поверили Христу, и им открылась эта мышца Господня. Давайте прервемся на небольшую паузу, мы обязательно вернемся после нее. Оставайтесь в эфире.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
21 января 2020 года, уже 12 часов почти 32 минуты московского времени, и с вами в прямом эфире, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин, пророк Исаия, его так называемое «Пятое Евангелие», в котором с такой яркостью и точностью отражена вот эта многогранная, но очень цельная личность Иисуса Христа. Вера Христова, как говорит апостол Павел, он же ведь в послании к Галатам пишет: «Я живу Его верой, не верой в Него, а верой Его самого». Потому что для того, чтобы идти на такой подвиг, а Исаия пишет, что в этой же 53 главе, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Так вот, для того, чтобы идти на такой подвиг, нужна вера. Та вера, которая позволила Христу смотреть за радость, которая за крестом, как пишет автор послания к евреям. И вот я думаю иногда, меня такая мысль посещает время от времени, что если бы люди перестали бороться за свое счастье, за свои права, что если бы отказались бы богатые и успешные от этих глупостей и дурных средств, которыми они богатство и успеха добиваются? Ведь, по сути дела-то, ничего же не изменилось. 2000 лет. И мысль о том, что Христос пришел для того, чтобы изменить этот мир, ну, для меня кажется, по меньшей мере, странными. Зачем красить корабль и мыть палубу его, если он скоро столкнется с айсбергом, да? Мир этот приходящий, уходящий. И я думаю, что то, что сделал Христос, и то, как описывает это пророк Исаия, тот подвиг, на который смотрит он с довольством, гораздо выше элементарного чувства справедливости или сложного понимания зла. Потому что вот этот вопрос, опять он остается риторическим. Кто поверил, слышно от нас. А кто поверил Марксу, например? Люди, у которых ничего не получилось, да? Возникла идея классовой борьбы и тому подобное. И, по-моему, Дитрих Бонхёфер сказал просто: Христос пришел не для того, чтобы дать успех несчастным или отобрать его у счастливых. Дело вообще не в этом. Дело не в том, что и как получится у нас в этой жизни. Дело в том, кто мы и что мы в жизни вечной. И я думаю, нам следует почаще читать вот эти отрывки для себя. Потому что крест Иисуса Христа, пожалуй, единственная верная точка отсчета, когда мы смотрим на свой успех или поражение, на свою удачу или неудачу, на свое несчастье или на свое счастье. Потому что многие, знаете, как думают, я читал в одном романе, что мы можем как бы счастье купить в кредит и платить за него потихонечку маленькими несчастьями. Так не работает. И вот почему меня так поражает фраза апостола Павла: «Все могу в укрепляющем меня Господе». Все могу в том, кто явил вот такое бессильное всемогущество, как росток из сухой земли, который очень легко втоптать в землю. А вернемся все-таки к тому, с чего мы начали. Смотрите, как Исаия продолжает эту мысль. Все мы, я так понимаю, без исключения, блуждали, как овцы. Обратились каждый на свою дорогу. Какими страшными иногда могут быть слова «я пойду своим путем» или «мы пойдем своим путем». Но кто поверил Христову, который встал на путь самоотверженного подвига? Я, наверное, вся церковь в первые столетия ведь жила-то, я думаю, только тем, что ожидала, чаяла возвращение Христа, воскресение мертвых. Сегодня, когда различные группы, в том числе и религиозные, борются за политический вес, за экономическое благосостояние, за социальные какие-то перемены, все эти вот движения, да, и у каждого свой путь, кто оглянется на этот обезображенный лик? Кто хотя бы пожалеет, как Высоцкий, распятого Христа? Но вот тот, кто поверил Христу, я думаю, сможет перенести все. И мне кажется, именно это имел в виду апостол Павел. Потому что, ведь понимаете, огромное количество людей хотят жить, чтобы есть, они едят, чтобы жить. Видят все свое существование в реализации права на счастье. Смысл в удовольствии. И пытаются избежать любым образом всяких страданий. Это, кстати, невозможно. И душа, человеческая душа, как та самая блуждающая овца, остается окаянной и неприкаянной. Потому что если мы не любим Христа, анафема, анафема, отлучение от вечности, или, как пишет богослов в Тилях, изъятие из вечности. Это вечная отлученность от вечности. Я не имею в виду, когда я говорю вечность, я не имею в виду какое-то абстрактное понятие. Или там, как многие говорят, потусторонний мир. В это многие верят. Я имею в виду знаменитую фразу Экклезиаста. 3 глава, 11 стих, где он говорит, что Бог соделал все прекрасным в свое время и вложил мир в наши сердца. Там слово «мир» русское переводит еврейское слово, которое лучше перевести как вечность. Это то, что будет всегда. Так вот, человек разлучается с той вечностью, которая живет в его сердце. Если он отворачивается от Христа, то что ему остается? Если не этот блаженный лик, страдающий и скорбный, и тем не менее смотрящий на нас с любовью, и строгостью, то остается другой лик, страшный лик из бездны небытия, из бездны беззакония, которое проползло в наши сердца, со всеми его подлыми радостями и со всем его дешевым счастьем. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Он был истязуем, но страдал добровольно. И вот эта добровольность того, кому было что отдать себе самого. Этот непорочный агнец, агнец Божий, который взял на себя все грехи мира, дошел до самого конца и принес себя в жертву в самом подлинном смысле этого слова. Мы на это не способны, потому что отдать себя полностью может только тот, кто собой полностью владеет. И мы читаем Евангелие от Анна: «Я сам отдаю свою жизнь, никто у меня не забирает ее». Истязуемый Христос, Христос, ведомый на заклание, претерпевший за грехи наши такие муки, тот, кому был назначен гроб со злодеями, как пишет Исаия, но погребен у богатых. Господу было угодно поразить его. И вот эта жертва, единственная угодная Богу жертва, все остальные на нее только указывают, но никогда ее не определяют. Мы переходим уже из этого, вот, с точки зрения календаря церковного, да, мы переходим от этой тихой, светлой радости Рождества. Постепенно уже был праздник Крещения, да, мы постепенно переходим в эту пепельную грусть Евангелия. Скоро в апреле будет у нас и Страстная Пятница, будет и Чистый Четверг перед ней. И мы заново как бы будем переживать то, что, о чем пишет Исаия. Читайте эти строки. Пусть они пронзают наше сердце, которое иногда жиреет от благополучия и успеха. Пусть они тормошат наш ум, который сосредоточен на каких-то временных целях и довольно относительных ценностях. Может быть, мы услышим этот голос Духа, который зовет нас куда-то, туда, куда идет Христос, к больным, к несчастным. Нам вот удалось на Рождество побывать в Можайской воспитательной колонии. Сейчас опять вот начинаем работать во всех учреждениях. Но почему я все это говорю? Пусть эта мысль о том, что сила Христа открывается в бессилии, пусть эта фраза Пастернака «Я ими всеми побежден, и только в том моя победа», пусть она останется с нами, когда мы будем проходить через довольно неприятный процесс крушения каких-то иллюзий, неизбыточных планов, когда мы в очередной раз почувствуем себя несчастными и обездоленными. Я тут легкий сарказм включаю. Давайте вспомним о том, кто отказался от всего ради нас. Кто поверил слышанному от нас? Кто поверил в эту весть о благе, которое вошло в нашу жизнь через жизнь, смерть и воскресение Христа? Кто поверил, что тот, кто был причтен к злодеям, именно он и понес всю тяжесть нашего морального несовершенства, духовного уродства и физической неполноценности? Кто поверил тому, кто сделался для нас ходатаем, как пишет послание к евреям, ходатаем Нового Завета? Кто открыл нам новый живой путь, путь веры? И закончить эту передачу я хочу знаменитой фразой из 49-го сонета Данте. «Залит проклятым ядом белый свет, Молчит, объятый страхом, люд смиренный. Но ты, любви огонь, небесный свет, вели восстать невинно убиенным. Подъемли правду, без которой нет и быть не может мира во Вселенной. Кто? Кто поверил в это? Кто поверил в эту пепельную грусть Евангелия? Кто поверил в эту прозрачную и чистую, как слеза ребенка, радость? Кто поверил в эту глубокую и тонкую, вечную грусть? Мы идем к Христу не из-за права на счастье и не ради реализации мечты об успехе. И уж тем более не мечтаем с Его помощью победить несправедливость на земле. Нет. Не под этим солнцем суеты и мрака, и томления духа. Мы идем к Христу за милостью. Мы идем к Нему за той силой, которая поможет нам все выдержать и все преодолеть. Силой Христовой любви, которая излилась в сердца наши Духом Святым. И вот эта надежда, надежда на то, что мы благодаря Нему останемся людьми. Надежда на то, что беззаконие, эта любовь внутри нас не задушит. Эта надежда нас никогда не постыдит. Нам никогда не будет стыдно за эту надежду. Потому что все остальное, надежда на то, что у нас все получится, равно как и страх перед тем, что у нас не получится ничего, все это, знаете, иллюзии скорее, чем надежды. Настоящая надежда тверда и прозрачна. И она... Именно эта надежда пропускает через себя этот удивительный свет. Свет личности Христа, который, как сказал Лесков, просвещает все. И пусть этот свет озаряет нас на этой неделе. Пусть и мы будем крохотными искорками этого света. Может быть, маленькими крупинками этой соли. Потому что должен быть во всем вечный смысл. И должна быть какая-то, конечно же, вечная и духовная в пользу от нашего бытия в мире. На этом я с вами, дорогие слушатели, прощаюсь на сегодня. До следующего вторника. С пожеланиями, знаете, такого погружения в эти тексты, в эти совершенно невероятные, волшебные, чудесные тексты Пятого Евангелия, книги пророка Исаия. Тексты, в которых вечность согревает нас смыслом. До свидания.